Я вас категорически приветствую. Павел, добрый день.
Приветствую.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Паша, основатель проекта «Сила поехал». «Сила поехал» создал где-то 5 лет назад. Проект создан в основном для молодежи, для того, чтобы люди не сидели где-то дома за компьютерами, а ездили больше на мотоциклах, на снегоходах, на велосипедах и были постоянно в движении. Просто «Сила поехал».
Это действительно так просто. Вот сел и поехал.
А знаете, да, на самом деле вот 16 лет уже путешествую, и первая поездка Петербург-Москва на электричках с 5 пересадками.
Да,
на собаках. Это есть люди, которые ищут какие-то причины, люди есть, которые ищут решения. И неважно, сколько у тебя денег и на чем ты едешь. Можно на электричке, можно на велосипеде, можно на мотоцикле. Поэтому, когда я был студентом, денег не было, катался на электричках, на автобусах, на велосипеде. Появились деньги, сейчас катаюсь на мотоцикле. Поэтому кто-то ищет причины, кто-то ищет решения. Когда-то, возможно, будут другие финансовые возможности позволять, буду использовать водный транспорт.
А какой сейчас мотоцикл?
Мотоцикл, вот катались, прокатились, такая, знаете, прогулка выходного дня была, это Петербург-Магадан, BMW GS 800. Сейчас по Питеру, по городу катаюсь Kawasaki GTR.
Это вот для тупых, на чем ты едешь, тот, на котором лежат? Или
Нет, знаете, уже прошел тот возраст, туристический мотоцикл, очень замечательный, очень мощный, комфортный. Ну, если сравнить с автомобилем, это Mercedes-Benz S-класс. BMW GS 800, на котором ехали в Магадан, это, знаете, такая Chevrolet Niva. Ну, самое главное, что она проходимая.
И я, честно говоря, не в курсе, я считаю, что до Магадана у нас дорог просто нет.
Нет, не прав. Есть дороги, и знаете, вот когда в 2012 году у меня первая поездка была Питер-Владивосток, тогда действительно заправок нету, асфальта нету, я еще ехал на спортивном мотоцикле, но это целая проблема и беда вообще, думаю, ничего себе. А сейчас это никакого героизма и такая, знаете, школьная прогулка.
То есть, неужели есть дорога?
Да вообще без проблем, просто сели и поехали в Магадан, серьезно. Трасса Лена, так она через пару лет будет полностью вся асфальтированная. Трасса Колыма, все броды уже заделаны, везде одни мосты, ну, понятно, как бы медведи везде, заправок нету, цивилизации нету, сотовой связи тоже нету, и вообще, как бы, если какая-то проблема, никто к тебе не придет на помощь. И, знаете, очень важно, как раз там зависит погодные условия, то есть, если пошел дождь, как у нас, у нас смыло дорогу, смыло мост, и 10 дней проживания в тайге. Серьезно, благо мотоциклы мы, значит, доставили на ту сторону на лодках, на казанках, грузоподъемность 200 килограмм, а наши машины с видеооператорами, мы фильм еще снимали, они остались и 10 дней же ждали, пока построят переправу.
То есть, это настолько серьезные силы природы,
что... Это Колыма, как бы, там не избежать, то есть, если пошел дождь, можно ехать очень долго.
А вот я читал книжки про американских мотоциклистов, ну, про негодяев, понятно. Негодяи, когда совершают пробег, у них всегда сзади едет грузовичок ремонтный и автобусик, в котором там, ну, в грузовичке на ходу все это чинят, если что-то поломалось.
Знаете,
я так понял, что нельзя на мотоцикле ездить даже в Америке без мастерской.
Нет? Ну, знаете, на самом деле, скажу так чуть-чуть, не по понятиям это дело. То есть, если даже мы ехали сейчас с техничкой и с операторами, то мы пересекались там с ними либо вечером, либо там один раз в день. Но не было необходимости ехать вместе с ними. Опять же, разный скоростной режим и другой кайф. Ну, зачем с кем-то ехать? Вот мы, мотоциклисты, 6 человек, ехали как бы сами по себе. Что касаемо Америки, то американцы вообще ленивый народ. И знаете, я вот 16 тысяч километров проехал по США, видел, как они ездят на слеты. Вот у нас на слет прокатиться 2000 километров, да без проблем, сел и поехал. А они 4 мотоцикла или 6 мотоциклов загружают, значит, в прицеп, едут, пьют пиво, кто-то там один у них за рулем, приезжают в Стуржес, выгружают, катаются на этих байках и уезжает домой. И так вся страна.
Это же обман какой-то.
Ну, вообще, я обалдел. И как бы, когда они говорили, что мы проехали 10 тысяч миль по Америке, 27 штатов, они говорят, да вы что, у нас ни один американец только не проехал за всю жизнь. А тут русские такие безбашенные ребята.
Ну, а как же известный титул Iron S, то есть железная жопа, когда человек там тысячу...
Iron Butt, да-да-да. Так, знаете, вот Iron Butt, он, наверное, больше у нас в России его как сказать, проходит, нежели в Штатах. Его пройти в Штатах слишком легко и просто, даже скучно. А у нас в основном это, ребята, Сибирь, Урал, Питер, Москва. Все считают, что обязательно надо сдать на железную жопу. Я сам лично сдавал, да, Петербург, Ростов, 1750 километров за сутки, вот именно на этом мотоцикле. Значит, Волгоград, Питер, 1650, тоже там проехал что-то за часов 18. Ну, как бы нормально.
Ну, ты физически-то крепок, ёлы-палы, а обычный гражданин так может?
Да без проблем, на самом деле. Вопрос просто в желании. Надо выспаться хорошо, сесть, поехать и доехать. Так что бывают аварии, честно говоря. И вот сибирский самогон сейчас, этот норматив, даже его запретили, потому что люди часто бьются. То есть, вот им хочется вроде сдать этот сибирский самогон, прокатиться, но люди не досыпают, где-то разбивают.
А что такое сибирский самогон?
А это ребята из Сибири придумали норматив. Вот есть русская жопа, это, то есть, железная, да, это американский норматив, а наш русский конкретный, сибирский самогон. И ты, когда приезжаешь, ты его получаешь, и в итоге получаешь еще самогон настоящий.
А что проехать-то надо?
Тоже 1600 километров, значит, за 24 часа, 2000 вроде за 30 часов. Ну, в общем, там как-то разница во времени. Я, честно говоря, не сдавал.
Ну, короче, лауреаты есть, да?
Есть, люди, есть, да. То есть, ребята ездят, катаются, да.
Слушай, а как вот мы ездили с друзьями-мотоциклистами по Исландии. У нас, правда, с собой был такой трехколесный мотоцикл, трайк или как он там называется. В нем бак на 200 километров. А у тебя в мотоцикле на сколько
километров? А приблизительно так и есть, да. То есть, вопрос скоростного режима, ну, где-то километров 200-250 максимум. И когда мы ехали по Колыме, там не было заправок 400 километров.
Вот, да.
У Снера Сусуман, 400 километров, нет ни одной заправки, ни одного населенного пункта. Конечно, везешь все с собой. Это канистры, и где-то там дозаправляешь, едешь дальше, кайфуешь. Но не дай бог, что что-то с тобой случится, надо это понимать, что никто не успеет к тебе приехать. То есть, если что-то стряслось у тебя в дороге, техническая проблема, понятно, ломались мы все, ремонтировались, все это было на ходу, у кого-то бензобак протек, радиатор протек, постоянные проколы шин. Но если что-то случится в плане здоровья, то как бы можно понимать, что это все может плохо закончиться.
То есть, несмотря на нынешнее развитие цивилизации, наличие дорог все равно серьезно.
Да, там ближайшие соседи 500 километров.
Не доедешь.
Да, вот бывает и так. А и тем более еще и медведи никто не отменял.
А медведи приходят, медведи бросаются в погоню.
Знаете, на самом деле они там бегают, как собаки, как белки, там вот дорогу перебегают. Я лично сам видел одного медведя, значит, вечером, и одного медведя видел на рыбалке. То есть, они не боятся людей. Вот минут 5-7 он вот ходил по берегу и никуда не убегал. Так с интересом наблюдал за нами, что мы там будем делать. Ну, как бы регион очень непростой. Значит, губернатор Магаданской области сказал, что два раза медведь заходил прямо в город. Прямо в город. А по окраине города каждый день заходят. То курс сожрут, съедят, то, значит, по помойкам лазят. Ну, как бы это опасно. Нападение на людей уже каждый год.
Ну, там еда-то на помойке доступнее. Не надо за ней бегать, она уже лежит готовая.
И, кстати, знаете, я вот принес вам вот такую замечательную мою книгу, буквально ее забрал из типографии позавчера, значит, «Сила поехала, из Раева Адда», Крым-Донбасс, в прошлом году с другом покатались по Крыму и также заехали в Луганск-Донецк. Очень интересная, мощная история, она такая получилась тоненькая, но содержание очень такое сильное. Рекомендую вам почитать, это вам подарок.
Спасибо. Оно у тебя политическое или про езду?
Нет, знаете, я, честно говоря, то, что вижу, то и пишу, то есть свое мнение не высказываю. Могу рассказать мнение таксиста, встречного человека, либо еще кого-то, но никому ничего не навязываю. Читатель сделает вывод сам, кто прав, кто не прав и кто виноват.
А что вы едите в дороге? Вот тоже бензин-то это еда для мотоцикла, а сам что?
Знаете, вот если как раз говорить про Америку, чем не понравилась Америка, там люди не понравились, понятно, они слишком фальшивые, улыбки и так далее. девушки такие тоже какие-то неясные. То есть, у нас все-таки красавицы, русские. Да. И вопрос по еде. Опять же, сравнение, если сравнивать со Штатами. Есть нечего. Одни гамбургеры, бургеры, все. А у нас едешь пельмени, борщи, солянки. То есть, у нас хорошая вкусная еда. Мы всегда останавливаемся где-то в придорожных кафешках, смотрим, где больше всего находится, значит, дальнобойщиков. Останавливаемся, мужики говорят, очень вкусно, все, никто не отравился, и питание очень хорошее. Но, естественно, с собой тоже берем всегда там сникерсы, тушенки. Это если вдруг придется где-то в тайге переночевать. Там и спирт,
вот, парни,
и спирт.
На 10 суток зависли.
Да, то есть, вообще? Ну, 5 литров спирта у нас было, нам хватило.
Продержались.
Вот, так
а,
что...
а спать как вот в таких условиях? Вот если что случится, это ж мешок спальный надо, вот, наверное, палатка.
И знаете, палатки в этот раз с собой не брали. Если я брал с собой палатку там на Памир, в Киргизию, в Афганистан, то здесь палатка не пригодилась. Понимали, что едем по своей родной, любимой стране, и где-то переночевать в любом случае найдем. Угу. Вот. Ну, спальный мешок – это да. Вдруг получится переночевать на остановке, то спальный мешочек как бы всегда пригодится.
А шмотки? Вот вдруг дождь пошел, что с тобой
дождевик,
будет?
Дождевик. Ты едешь, дождь лупит час, два, три, тебе холодно, ты устал, ты хочешь спать, а в дождевике хорошо, комфортно.
Угу.
И знаете, такое новое движение родилось – заткнись и дубась. Да, то есть, вот ты хочешь спать, ты замерз, весь где-то мокрый, там, ну, устал – заткнись и дубась. Есть, терпи и молчи.
Угу. Ну, это, к сожалению, до нынешней молодежи доходит с трудом.
С трудом, но, знаете, хочется как раз вот молодежь чуть-чуть расшевелить, увлечь своими как раз книжками, чтобы они не лежали на диване где-то там за компьютерами, там не соревновались, испытывали себя, чтобы люди становились более смелыми, здоровыми. И, может быть, это эгоистично звучит, но у меня маленький сын, и я хочу, чтобы он жил в здоровом обществе, чтобы люди куда-то уехали, столкнулись с какой-то проблемой, ее решили. И
ну,
таким как образом,
подавает мужчине.
Ну, естественно, да. И таким образом людей это закаляет. А если будешь вот сидеть вот где-то вот кнопки нажимать, ну, ничего хорошего не будет.
Не очень, да. Да. Это как азиатская поговорка: привыкли ты радоваться трудностям.
Да, есть
вот
такое дело.
Одни,
да,
переживают, рыдают и бьются головой, другие, наоборот, радуются и предпринимают какие-то решения.
И знаете, кстати, вот еще хочу чуть-чуть дополнить: увлечь — это одно, это вот книги, но надо еще и помочь. В этом году мы запустили информационный центр, колл-центр помощи мототуристам. Если вы поехали во Владивосток на мотоцикле, сломали где-то в Уссурийске, вы звоните по нашему номеру, мы вам находим эвакуатор, мы вам находим мотосервис, где вас уже ждут, и мы вам находим колесо, чтобы его заменили. Вот. Поэтому, в принципе, как бы это такая, знаете, даже психологическая некая поддержка для начинающих мототуристов, если они начинают.
Это же скоро будет, как в Америке, ёлы-палы. Если все тебе починят, где же трудности-то?
Ну, это мото-МЧС, ну, понимаете, хочется как-то вот все-таки и увлечь, и помочь. Поэтому вот как бы колл-центр есть, работает, и мы в этом году швейцарцам помогали, немцам, там, кругосвещикам, ну, где-то человек 70, то есть мы решили проблема.
Здорово. А вот сказал, что следом ехали операторы. Зачем? Кино снимал?
Опять же, люди ленивые, книги читать не хотят. Значит, включая много разных фотографий, чтобы хотя бы просто полистали. Потому что книги обычно читают мамы и жены друзей байкеров. Байкеры сами вот фотографии полистали. О, круто, Афганистан, Киргизия, хочу съездить. Уже как бы хорошо. А тут кино. Значит, сняли хороший фильм. Где-то минут на 40 он выйдет в декабре. Я надеюсь, с вами мы проведем кинофестиваль, покажем молодежи хорошее кино, значит, пригласим туда около 1000 человек, планирую пригласить, и покажем нашу страну красивую, большую, великую, чтобы люди хотели: о, Кавказ хочу, о, Байкал, Алтай, Магадан, то есть, чтобы люди посмотрели, и как бы фильм, он будет такой нацелен на развитие внутреннего туризма, чтобы люди понимали: блин, Россия крутая страна, то есть, я посетил больше 50 стран и понимаю, что вот, вот Россия, вот они, эмоции, вот вкусная еда, красивые девушки. Не надо никуда ехать.
Это, кстати, я когда-то, наверное, там 5-7 лет назад, не помню, первый раз столкнулся, что парни, значит, которые, ну, и девчонки, само собой, как нынче модно, катающиеся на скейтбордах, они, короче, арендуют кинотеатр в Москве, по-моему, Пушкинский, если я правильно помню, это самый большой кинотеатр в Европе, 2030 посадочных мест.
Сильно.
И там выходит какой-то, ну, западный фильм, в тот момент выходил, про скейтбордистов, ну, там какие-то, во-первых, выдающиеся, во-вторых, ну, представляешь, там какие кинематографические силы приложены, ну, и огромный экран, HD, все дела.
Круто.
Они, естественно, все это внутри себя, внутри сообщества, там купают этот кинотеатр, ну, на этот сеанс, вот там толпой собираются единомышленники, смотрят кино, все счастливы и вообще, вот это у тебя с фестивалем.
У нас
примерно
та же самая история, да, потому что никто пока этого не делал, и хочется сделать хороший такой вот праздник для людей, тем более зима, ну, как сказать, для мотоциклистов это сезон закрыт, хотя, знаете, хочу добавить, что вот все эти мотоциклетные прогулки, я считаю, школьные прогулки, вот самая мощная у меня экспедиция была от Мурманска до Москвы 2 недели на снегоходе в лесах. Вот это мощно. Мы везли 200-литровую бочку бензина, мы везли еду, мы шли по Белому морю, шли где-то по воде, где-то чуть не тонули. Это очень опасно, это экстремально, и это взрослая, серьезная мужская поездка. Еще несколько было таких экспедиций на снегоходах, и я считаю, что вот как бы моты – это, ну, как бы такая развлекуха. Если хочешь реально окунуться во взрослую поездку, снегоходные экспедиции. Кольский полуостров, Урал, значит, этот перевал Дятлова, Южный Урал, то есть, ну, троп очень много.
А техника как себя ведет? У нас же холодно.
Техника как? Ломается. Ты едешь в минус 30 с подогревом. Но, знаете, это приблизительно сравнение такое. Ты идешь в спортивный зал в 8 утра и уходишь из спортивного зала в 10 вечера. Качаешь руки, ноги, спину, плечи. Это постоянная физуха. Ну, килограмм 7 я точно сбрасываю за каждую поездку, потому что ты постоянно работаешь телом, и это все непросто. Ты орешь шлем от страха, от адреналина. Потому что где-то выходишь на воду и идешь просто по воде, открываешь ручку газа до отказа и просто орешь и молишь Бога, чтобы у тебя не порвался ремень вариатора. Если он порвется, все, пошел на дно. Очень много случаев у меня москвичи, друзья, каждый год там, ну, по 7, по 8 снегоходов топят. Каждый год. Вот 5-6 миллионов вот так чик утонули, все.
Вот так дорого стоит?
Ну, а снегоход, он около 1 миллиона стоит рублей, да.
Серьезно?
Серьезно, да.
То есть, развлечения у вас вовсе не для детей, да?
Ну, понятно, знаете, вокруг Ладожского озера на велосипеде, когда я катался, это тоже эмоции, это хорошие эмоции. И опять же, нету денег, сядь на велик, прокатись вокруг Ладоги, кайфани. Сортовала, Рускеала, Лагденпохи, заесть, значит, на вала. Все, бюджетно, с рюкзачком, класс. Это, знаете, для меня это было лекарство в прошлом году после Афганистана, когда я вернулся после Памира, как бы месяц там в себя приходил от увиденного, я сел на велосипед и поехал вокруг Ладоги.
А что там за страсти такие?
Ну, это, знаете, это вообще другой мир, это средневековье, это отсутствие какого-то цивилизации, это дети играют в камушки, там лазят по помойкам, это женщины все в паранже, несут воду домой, нету воды вообще там элементарно, где-то нет электричества, глинобитные дома, кругом эти пустыни, ну, это вообще, понимаете, это Талибан. Цивилизацию выдает, знаете что, значит, автомат Калашникова и старые Тойоты Королла. Все. Все остальное – это средневековье. И вот когда ты вот после нашего современного мира туда окунаешься, как бы ты не понимаешь ничего себе, а люди еще так и живут. Но вот люди живут и где-то счастливы. И они не знают там ни Диснейленда, ни какого-то Дивого острова на Крестовском, но при этом как бы живут в горах. И для них мы ехали, как, не знаю, как Юрий Гагарин.
Как марсиане на треножниках, да, там приехали.
Да, ну опасно.
Ну, а вот шкурный вопрос. Вот, допустим, человек решил поехать, ну, например, ну, скажем, вот из Питера в Крым, из Москвы в Крым. Насколько ориентироваться? Это какие деньги примерно получаются?
Знаете, во-первых, тут надо учитывать, насколько человек едет, на какой технике едет, какие человек любит условия. Кто-то в палатке ночует, кто-то в гостинице, кто-то в отеле, кто-то в байкпасах. Все индивидуально. сложно сказать, понимаете, вот если было бы какое-то некое ТЗ, Паша, алло, привет, техника такая, еду на столько, а я уже могу предложить некоторые варианты. Хочешь бесплатно? Я тебе даю контакты своих друзей, можешь у них переночевать на байк-посту, проблем нет. Кто-то едет,
а что такое
деньги
байк-пост?
Вообще. Байк-пост – это пост, где принимают мототуристов. То есть, байк-пост, как правило, содержит какой-то клуб местный, неважно какой город, но почти в каждом городе есть байк-пост. Где-то это как гараж, где-то это хорошие комфортные условия. Клуб, где собираются байкеры, обсуждают какие-то свои насущные вопросы и при этом встречают мототуристов. Там можно переночевать, там можно помыться, там можно отремонтировать свой байк и здорово провести время с местными мотоциклистами.
Так можно до Крыма-то и не доехать.
Да.
Кругом вот, братва.
Вот честно вам скажу, от Петербурга до Владивостока проехать, если ехать по байк-постам, это очень сложно. Это непросто. И когда мы в 2012 году первый раз пересекали страну, я уже, знаете, махнул рукой и сказал, мужики, я устал, давайте мы это самое проедем, вот этот город, не буду называть какой, но звонить никому не будем, да, потому что хочется просто отдохнуть. Потому что приезжаешь, надо пообщаться, значит, обсудить какие-то дела, там, выпить. Это у вас водка или вода?
Обычно вода. Попробуй.
Спасибо. Вот. И как бы это на самом деле не просто, но хорошие эмоции. Это куча друзей и вообще здорово. Кстати, хочу добавить по поводу Крыма вот, и вот неких рамок, то, что мы все люди живем в неких рамках, и вот этот как раз некий призыв сел и поехал. Угу. Знаете, к чему он? К тому, что нас всегда что-то держит. Семья, дом, работа. И мы же привыкли к этим комфортным условиям. Каждый день все одно и то же, все хорошо, а весь кайф там. Весь кайф за пределами вот этих рамок. Поэтому вот в эту поездку Крым-Донбасс звонит мне Гера, мой друг-напарник, и говорит, Паха, поехали в Крым прокатимся, байк-шоу посмотрим, там в Луганск заедем, детей навестим, развлечем, там настроение поднимем. Я говорю, слушай, поехали. Буквально собираюсь за 2-3 дня, готовлю мотоцикл, решаю какие-то рабочие вопросы, с женой тоже договорился, и все равно меня все держит. Я еду в такси, в экипировке, со шлемом, и мне звонки. Тут надо, тут надо, тут работа, тут бухгалтер, тут жена звонит, продукты забыл купить, еще что-то купить. Вот. И я понимаю, что вот пока ты вот-вот-вот не выключишь трубку, не сядешь на мотоцикл, не поедешь, это тебя будет держать. Основные ключевые вопросы. Я закрываю, отключаю трубку, сажусь на байк и просто вот за эти рамки и уехал. Все осталось там. И я попадаю в этот новый мир, в новые измерения. И мы с другом едем. У него та же самая история. У него он там большой предприниматель в Подпорожье. И вот он все бросил, сел и уехал. Вот это кайф.
Есть такая притча. Я ее в конце расскажу. Про это дело очень похоже. И, в общем-то, про то же самое. А вот мероприятие, как ни крути, все равно дорогостоящее. А ты не пробовал к этому делу там подтягивать каких-нибудь спонсоров? Им вообще есть ли, скажем так, конторы, которым у нас это интересно?
Знаете, честно говоря, вот по поводу кинофестиваля пока не думал. То есть, понятно, сейчас год кино, хотел подтянуть как-то и привлечь, пригласить комитет по культуре, но понимаю, что время сейчас остается мало. На подготовку мероприятия буду делать хорошим, мощным и буду проводить 11 февраля. Угу. Вот, поэтому под год кино не попадаю. Ну, может быть, попробуем привлечь каких-то спонсоров там на подарки. К примеру, у меня там будет стоять такой некий герой, это мой мотоцикл BMW GS, который проехал Питер-Магадан, он будет стоять, с ним все будут фотографироваться, может быть, BMW Russia Group пригласим, может быть, пригласим там компанию Матюль, либо еще какие-то бренды, но все-таки кинофестиваль – специфическое направление, и людей не так много, 1000 человек все-таки – это немного. Вот Harley Days они собирают 80 тысяч человек, конечно, там спонсора найти проще.
Ну, это все-таки отдельная какая-то вещь, по-моему, внутри мотоциклов Harley Davidson, да. Специфическая.
Знаете, честно говоря, я как раз к Игорю Щербакову подходил, к координатору мероприятия Harley Davidson. Мы с ним в замечательных, хороших отношениях. Я говорю, Игорь, слушай, я собрался в Магадан, значит, первое, дайте мне мотоцикл Харлей, я буду первым, кто дойдет до Магадана, и второе, у меня 5 пресс-конференций по стране, я очень хорошо пропиарю ваши мероприятия, чтобы со всей страны люди приезжали, как на такое большое событие Петербурга, большое событие страны. Я очень благодарен, что мне не дал Харлей Дэвидсон, потому что я думаю, что по Колыме он бы не доехал. Я бы весь сломался, развалился, создал бы всей команде большие проблемы, вот, поэтому я благодарен BMW Russia Group, что они предоставили мне мотоцикл.
Я, когда читал книжки про американских бандитских мотоциклистов о технике, они все отзываются в очень нехороших словах, что требует такого количества доработок, что, в общем-то, вот именно поэтому сзади грузовик и едет.
Да.
Все время что-то отваливается, ломается, и надо на ходу чинить.
Харлей, знаете, отличная марка, наверное, для Америки, для США. Я там, когда вот проехал 16 тысяч километров, то, в принципе, мотоцикл проявил себя хорошо, без проблем. Мы его брали на прокат, и ни одной проблемы у нас не было. Угу. Что, в принципе, и было даже скучно, потому что как-то я люблю какие-то приключения, а тут едем, и едем, едем,
просто
и едем.
Да,
просто едем. Даже книжку высосал просто из пальца, потому что было описание просто страны. А вот чтобы нас копы взяли, там, посадили в тюрьму, хочется движухи.
Ну, надо было килограмм чего-нибудь взять с собой. Они все время там вводят.
Надо было сначала скоростной режим нарушить. Мы постоянно его нарушали. Пили пиво.
Никакого толку. А отечественная это есть какая-нибудь техника, чтобы, ну уж, полный патриотизм, чтобы мчаться из Москвы в Магадан?
Знаете, пока нету. Конечно, очень хочется Урал с коляской. И, возможно, может быть,
пулемет.
Да, этой зимой, возможно, поеду на Урале с коляской на Норд Кап, одену на себя тулуп, значит, оденусь потеплее.
Караульный. ППШ за
спину. Вот, поеду, значит, на самый север Европы, Норд Кап. Уже летом были, но хочется и зимой. Поэтому Урал, мне кажется, справится 100%.
Но будем надеяться, что когда-нибудь хоть что-нибудь делать начнут. Мне кажется, ну, если в Советском Союзе в те времена выпускали, оно же не требует там каких-то уж там супер-дупер технологий.
Да? Знаете, и очень дорого стоит наша техника. Я даже удивлен, но эта техника стоит 500 000. То есть, вот наш Урал с коляской – это такая цифра. Это недешево.
Ну, как в известном анекдоте. Знаешь, как мужик по рынку ходит, смотрит, стоит. Товарищ у забора курицу продает, он подходит, спрашивает, почем курицу? 10 тысяч рублей. Говорит, что, обалдешь? Почему так дорого? Деньги очень нужны. Вот это оно, по-моему, как раз.
Это точно, да.
Но под занавес вот есть всякие эти, знаешь, там притчи, которые, так сказать, в концентрированной форме доносят до людей, на мой взгляд, не глупые мысли. Жил-был индус, мужик, у него была сестра. А, точнее, у него была жена, а у жены был брат. И вот этот брат жены там много лет собирался стать йогом. И она все мужу мозги полощет, что типа вот брат принял решение, уже вот-вот, брат вот это вот собрался сделать, брат вот то собрался сделать. И, в общем, каждый день индус приходит домой, а в Индии жена мужу ноги моет, когда он с работы возвращается, там селяне. Ну, и он голый сидит, ноги в тазу, а жена опять, значит, там намывая ему ноги. Вот мой брат сказал, мой брат это, мой брат то. На что голый муж сказал, ну, так в йоге не уходят. Она говорит, ну, а можно подумать, ты знаешь, как в йоге уходят, говорит жена. Ну, скажи, как? Муж сказал, вот так, встал голый и ушел. В йоге. Это, на мой взгляд, вот как раз оно.
Не знаю, еще
изобретать, да, сел и поехал.
Это точно.
Спасибо, Паш. Очень интересно.
Спасибо вам.
Будем за тобой следить. Зови на фестиваль.
Хорошо, обязательно.
Удачи на дорогах.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.